Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Испания. Переход к демократии и культура». Начнем с другой темы. «Идея Шварца». О пьесе Евгения Шварца «Дракон», об истории замысла и опыте сценического воплощения рассказывает писательница и биограф Наталья Грумова.
Мы попробуем поговорить о Шварце именно вокруг дракона, вокруг пьесы Евгения Шварца «Дракон», вновь выяснившихся обстоятельствах. То есть поговорим о стенограмме, обсуждении дракона и первом варианте пьесы «Дракон». Но вначале хотелось бы как бы разобраться в том, вообще откуда взялась эта идея, достаточно, как теперь продолжает казаться, все-таки опасная для самого автора, потому что, как я уже и писала, и думала, и говорила про это много раз, про то, что когда внутри тоталитарной системы писать о тоталитарной системе удавалось только тем, кто писал это в стол. Наша же пьеса, о которой сейчас пойдет речь, 3 раза прошла в театрах и была опубликована в 500 экземплярах как пьеса, прошедшая цензуру. Тем страннее появление дракона. Итак, откуда он взялся? Откуда взялась у Евгения Львовича Шварца вообще эта идея? Надо сказать, что подобраться к этому почти невозможно, потому что Шварц в тех дневниках, которые он ведет с войны, начиная с отъезда из блокадного Ленинграда, когда его спасают от дистрофии, фактически по просьбе Акимова он вылетает на самолете. И перед отъездом из блокадного Ленинграда, уже находясь в достаточно тяжелом состоянии, в начале 1942 года он сжигает все свои дневники. И начинает их вести уже в Кирове в 1942 году. Они носят еще характер как бы описательный. И надо сказать, что Шварца вообще отличала такая странная особенность. Он почти не пишет никогда о своих замыслах и вообще о своих, как бы, о своей творческой истории своих работ. Он пишет о чем угодно, о людях. Он переходит потом к мемуаристике уже где-то с конца 40-х годов. То есть он пишет о своем детстве очень много. Но вот та, как бы, лаборатории автора мы там почти не найдем. Тем удивительнее, что потом, где-то в конце, во второй половине уже 40-х годов, он пишет о странной истории, которая с ним произошла после того, как была поставлена пьеса «Тень» Акимовым. А надо тут еще раз сказать, что Акимов был тем самым режиссером, который вынуждал фактически Шварца писать не детские пьесы, а взрослые пьесы. И Акимову мы обязаны появлением «Голого короля», обязаны тем, что Шварц написал «Тень», тем, что он написал «Дракона». Вот эти 3 пьесы фактически были сделаны по требованию, я бы сказала, жесткому Акимова, который стоял над Шварцем, а Шварц, надо сказать, часто сопротивлялся этому, потому что он всегда понимал, что вот он сейчас напишет, а завтра это отменят, да, что его пьесы не пойдут. Шли исключительно детские вещи. Так вот, с «Тенью» вдруг получается чудесная вещь. «Тень», о которой здесь мы говорить не будем, но пьеса сложная и, конечно, очень, так сказать, с двойным смыслом и очень важная для Шварца. Она вдруг в течение года, и даже 40-й год идет на сценах театра, потом ее, соответственно, конечно же, снимут, но более того, она попадает в так называемую декаду искусств, идет в Москве, и всех участников этой самой декады, победителей, потому что она вполне неплохо проходит, всякие того времени конкурсы. А я должна еще раз сказать, что 40-й год загадочный. Там много что было перед войной на культурной вот этой арене позволено людям. И почему, мы до конца этого еще не знаем. Но, во всяком случае, выпускались многотомники писателей, которых раньше просто были запрещены. Выходила ахматовская поэзия. И вот шел «Дракон». Так вот, возникает декада искусств, и Шварц приезжает, и вот он описывает историю, как он приглашен в Кремль на большой банкет. На дворе 40-й год. еще раз напомню. И он пишет о том, как он проходит по ступеням Кремлевского дворца, как он видит бесконечные картины, портреты Александра Третьего в большом количестве, да, вот, и он пишет, что Кремль очень отличается от того Кремля, который он видел когда-то там в 1914 году, когда он посещал его студентом, и это совсем какое-то уже другое место, но он понимает, что он идет в какой-то источник силы новой, да, вот. И он говорит, что его сажают, ему дают номер и сажают за столик, как он называет, нарзанные мальчики рядом с ним сидят, и две непонятные дамы, то ли балерины, разговаривать не с кем. Он говорит, я пил коньяк, пишет он, значит, в дневнике, и ел, и молчал, и чувствовал себя неловко, как полотёр, которому дали на кухне поесть, но, тем не менее, следят в оба, как бы он что-нибудь не унес.
Простите, а как нужно понять нарзанные мальчики? Мальчики, которые ничего, кроме нарзана, не пьют?
Да, мальчики, которые ничего, кроме нарзана, не пьют. И главное, что эти мальчики следят за каждым, их по двое, за каждым, так сказать, участником этого банкета. И он говорит, в какой-то момент вдруг оказалось, он сидит где-то далеко, вот с этим, со столиком, с номером, чувствует себя отчаянно плохо. И, наконец, вдруг стало можно передвигаться по залу. И он пишет, что, добредя почти до границы запретной зоны, а что такое запретная зона? Впереди сидит вот эта самая банкетная группа во главе со Сталином. Да? Я сел рядом с Акимовым достаточно близко для того, чтобы разглядеть Сталина. Он казался старше, чем представлялось, глядел сумрачно. Бесплодное желание понять явление, разглядывая его снаружи, и на этот раз только сбило с толку, пишет он. Уж очень Сталин походил на пожилого и строгого грузина, и только. А дальше он еще, значит, будет много всяких отхождений, и тут он напишет. Сущность явления сказывалась более ясно в черных людях, проверявших колосники, в подавальщицах, шагающих в такт под оркестр, в притаившихся нарзанниках. И вот здесь мы начинаем нащупывать, то есть он начинает нащупывать вот эту важную тему, что дело не вот в этой фигуре только, а вот в этом мире, которое создает ощущение страха. И там чудесное описание, я не буду сейчас приводить, как пляшет балерина Анисимова, недавно освобожденная из тюрьмы, как она пишет, да, вот, и как у нее падает оборка, и все ахают и думают, все, что-то случится, но она ее быстро поднимает, и как все исполнено каким-то ощущением ужаса. То есть это не пьянство, не радость, это какое-то ощущение постоянно возможного страха. И вот именно после этого посещения, потому что все всегда пишут, что вот Шварц начал работать над драконом 42-43 год, ничего подобного. Он пишет осенью 40-го года. Я читаю Акимову «Первый акт дракона», потому что встреча с главным героем, как мне кажется, его пьесы уже состоялась. Он на него посмотрел. Хотя я потом буду немножко опровергать эту мысль, потому что мы прекрасно понимаем, что Шварц не был, как бы сказать, вот таким абсолютным героем, который бросается под танк. Это было другое. Но мы про это еще поговорим.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Идея Шварца». О пьесе Евгения Шварца «Дракон», об истории замысла и опыте сценического воплощения рассказывает писательница и биограф Наталья Громова.
Итак, в 43-м году, когда Акимов переводит Шварца, работавшим за флитом в БДТ, из Кирова, он переводит его в Ленинградский театр комедии, в котором он сам, значит, служит в Сталинабаде в эвакуации, и он уже получает от Шварца экземпляр пьесы. Он получает разрешение поставить спектакль. Спектакль играется, спектакль идет. Надо сказать, что Акимов делает свои великолепные афиши, свое великолепное оформление, костюмы, то, что нам, к счастью, осталось. Но где-то уже, вот когда зимой идут репетиции, что для Шварца каждый раз удивление. Он не верит никогда, что его пьеса может идти. Вот такая, да, не детская, допустим, а взрослая. Он прекрасно знает, что это какая-то ошибка. И когда к нему в зимой 44-го года приходит известие, что уже, значит, Охлопковский театр, Завадский, Камерный, Вахтанговский, все хватают, все рвут на части, то он как бы, как он всегда пишет, я всегда верю очень в плохие новости и очень плохо верю в хорошие новости. Разумеется, как и все советские и прочие люди, именно так. И, конечно же, через некоторое время выходит уже весной фельетон, который находится в газете «Литература и искусство», малозначительной газете, но уже этот фельетон под названием «Вредная сказка» Сергея Бородина, человека известного прекрасно, да, по скандалам с Мандельштамом, с Надеждой Яковлевной, Мандельштам, вообще человека неприятного, вот, ну, разумеется, со своей особой репутацией, он пишет вот в этой «Вредной сказке» очень забавно, надо сказать, о драконе. Он говорит, что не может быть, чтобы люди были подвержены, да, вот такой вот, ну, как бы сказать, таким рабским чувствам, что эти люди должны были восстать абсолютно, да. И он говорит, что пьеса Шварца – это беспардонная фантазия. Мораль этой сказки, он говорит, ее намек заключается в том, что незачем, мол, бороться с драконом. На его месте сядут другие драконы помельче, да и народ не стоит того, чтобы ради него копья ломать. С праведным гневом он восклицает, каким надо обладать чёрствым сердцем, как далеко отказаться от общенародной борьбы с гитлеризмом, чтобы сочинять подобную дракониаду. И в резюме он пишет, Шварц сочинил пасквильно-героическую освободительную борьбу народа с гитлеризмом. Затем и понадобился автору язык иносказаний, сказочная вуаль, наброшенная на пацифистские идеи. В общем, хотя я хочу еще сказать, что Бородин, конечно, немножко выдает сразу второй смысл сказки, потому что он все время говорит, что всякий народ, он готов на восстание, да, этого не может быть, чтобы этот народ не сопротивлялся вот рабству. Это интересный просто момент, потому что сразу хочется сказать, а вообще, а как же? Но понятно, пока еще эта рецензия в ход не идет, но уже, в общем, как пишет Шварц в дневниках, уже по ходу еще он, так сказать, он их ведет. Он говорит о том, что у меня нет никакого ощущения, то есть у меня испортилось резко настроение, и я понял, что дело идет к концу. Тут уже все движется, уже к концу 44-го года, когда, значит, идут еще подготовка к возможным показам. Он получает письмо от своего замечательного друга, заведующего БДТ, Леонида Малюгина, с которым они очень подружились в Кирове, автора, кстати, такой пьесы о Чехове «Насмешливое мое счастье», очень, кстати, честного и порядочного человека, который ему пишет очень смешно в письме: «Давайте условимся, что этот город находится на территории Германии, и тогда нам станет легче». Вот, мне очень понравилось. То есть он это пишет в таком открытом письме Шварцу. И это очень важная, надо сказать, мысль, потому что когда 30 ноября происходит в Комитете искусств обсуждение «Дракона», то вот тут-то все и замечательным образом открывается. Потому что, понимаете, в чем чудо происходящее? Значит, советская армия побеждает и побеждает, да, конец 44-го года. Все находятся в каком-то возбужденном счастливом состоянии. Даже, кстати, вот в дневниках Алексея Толстого было записано: нас ждет после войны НЭП, полное счастье, полная свобода, какие-то безумные надежды на то, что грядет освобождение, да, вместе с освобождением от фашизма мы вдруг освободимся еще от всего остального. Но это как бы это атмосфера. Но вот в Комитете искусств этот спектакль, эту пьесу, в общем, принимают с восторгом. Но как ее принимают? У всех, как бы, у членов обсуждения, а там есть и Образцов, и Оренбург, и Погодин, и кого там только нет, там собирается очень разношерстная, Сурков, там очень разношерстная публика. Они говорят все время о драконизации Европы. Понимаете? Они воспринимают эту пьесу как пьесу, направленную на борьбу с гитлеризмом, которую надо показывать во всех театрах, которые захвачены были Гитлером. И мы всем покажем, вот во что вы превратились, да, при помощи дракона. Интересно, что дело доходит даже до того, что кто-то из, из тех, кто обсуждает, говорит, что вообще в России, в Советском Союзе лучше бы её не ставить. Вот пусть она остается на Западе, потому что она вообще про Запад. Но это какая-то тоже двойственная ситуация, потому что, например, Образцов ужасно хочет эту пьесу ставить в кукольном театре, и он просто... Она всем нравится. Но умный Николай Погодин говорит... Он начинает как бы делиться мучительными сомнениями. Есть какие-то вещи, говорит он, которые вызывают ненужные ассоциации. Государство есть государство, особенно в такое острое время. Если автор задался такой страшно тяжелой, непосильной задачей, то, естественно, он здесь может где-то пускать пузыри. Эти пузыри видны каждому из нас. И эти пузыри могут толковаться политически как ненужные ассоциации. То есть, понятно, как загнуто, да? Вот, то есть все, кто надо, тот поймет, но он ничего при этом не сказал. Погодин боялся. И это правильно. Образцов говорил о том, что нужен второй вариант. Мы почитаем потом кусочки из первого варианта. И они все упирают на то, что народ не виноват. Что все-таки вот драконизация происходит именно потому, что вот приходит вот такой сильный дракон, он как бы разтлевает вот эту свою верхушку. А вот народ, он... Ну при чем тут народ? А вот у Шварца вот что-то вот все-таки народ как-то причастен. Да, у него вот эти вот души развращены. Давайте вот как-то это почистим, а все остальное будет очень хорошо. Давайте сделаем народ более здоровым, как бы, да? Значит, вот изменения в тексте, на что Шварц вяло соглашается. Иренбург говорит, он признает международную политическую актуальность пьесы. «Мы не знаем, о чем говорили на Тегеранской конференции, но мы знаем, что Молотов сказал, что может быть разбита фашистская армия, но нужно еще морально и политически разгромить фашизм. Это является заявлением не легкомысленным и недвусмысленным, а совершенно точным. Эта сатира посвящена моральному разгрому фашизма». То есть надо заставить дракона работать на советскую как бы идею абсолютно. Ну, понятно, Сурков против фашизма, они все повторяют слово «фашизм», и они ему все время аккуратно говорят, что давайте уберем вот этот вот это про цыган. Слушайте, какие-то возникают ассоциации с евреями. Ну, при чем тут вообще евреи? Давайте уберем вот какие-то вот такие намеки, которые там нас приводят к каким-то узнаваемым вещам. И в конце концов Солодовников, председатель по делам искусства Александр Васильевич, приводит главный вывод из этого обсуждения, что Ланцелот – это демократия, а дракон – это фашизм, борьба сил демократии, значит, в пьесе с силами фашизма. Все здорово, прекрасно, можно пьесу принимать, да? Но с поправками.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Идея Шварца» о пьесе Евгения Шварца «Дракон», об истории замысла и опыте сценического воплощения рассказывает писательница и биограф Наталья Громова.
И вот тут начинается интересное, потому что Шварц, тот вариант, который мы с вами знаем, он на самом деле окончательный, и он абсолютно тоже такой же сильный получается, хотя он Шварцу не нравился. А первый вариант вот так и лежал в архивах к нашему, и, кстати, его в свое время, как ни странно, поставили в Ташкенте в середине 80-х годов, вставили, сделали туда очень много архивных поправок и сделали его чуть-чуть по-другому. Все-таки, конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, и как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг... начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. Это я просто вот за последние 2 года, это просто после начала войны, это просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 1947 году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени. Он очень дружил с ним, в смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят. Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталинская история про мертвые души, гнилые души, прожженные души, не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры». Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-63 году, после смерти Шварца, она пойдет в театре Акимова, и все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное, я хотела сказать, вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, вот судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного, прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над «Драконом». И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозный, то вот ее смысл именно в этом, в том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть, как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
Вы слушали рассказ Натальи Громовой «Идея Шварца». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В этом году году Испания отмечает 50-летие начала важнейшего этапа в своей недавней истории, так называемого демократического перехода. Речь идет о периоде крупных реформ, предпринятых с целью покончить с наследием 36-летней диктатуры генерала Франсиско Франко и установить демократическую форму правления. При этом политические и социально-экономические изменения сопровождались и преобразованиями в области культуры. О том, что означала демократизация для культурной жизни страны, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
При диктатуре, существовавшей до 1975 года, такие сферы, как литература, пресса, театр, кино, музыка, живопись и так далее, подвергались цензуре, введенной еще в конце 30-х годов после прихода к власти генерала Франко. Касались запреты не только культуры, но и многих иных сторон жизни, включая, к примеру, моду, особенно женскую. Они оправдывались необходимостью оберегать так называемые традиционные, весьма напоминающие средневековые, моральные и духовные ценности Испании, ограждать народ от тлетворного влияния демократического Запада. Попутно отметим, что бороться с подобным влиянием было тем более бесполезно, что испанцам в целях пополнения валютных запасов страны дозволялось выезжать на заработки в европейские страны. Этим правом пользовались миллионы людей. И, разумеется, подавляющее большинство из них вовсе не отгораживали себя от западной демократии и образа жизни. Между тем, испанской культуре предписывались пропагандистские функции. Свой личный вклад в эту область внес сам диктатор. В 1941 году Франко распорядился снять фильм по написанному им же роману с элементами автобиографии. Книга под названием «Раса» повествовала о семейном клане патриотов, участвовавших во всех войнах Испании. Говорят, что экранизация получилась значительно лучше самого романа, генерал даже прослезился при ее просмотре. О франкистской цензуре рассказывает искусствовед Карлота Рей.
Следует начать с закона от 1938 года, который предоставлял созданным Франко органам власти право осуществлять полный контроль над средствами информации, чтобы эти средства не отклонялись от идеологической линии франкизма. Они были обязаны служить интересам Родины, которые, разумеется, определялись все теми же франкистами. В 1945 году нормы цензуры были дополнены. Один из пунктов нового документа гласил: «Все испанцы могут свободно выражать свои идеи, за исключением лишь тех случаев, когда эти идеи противоречат основным принципам испанской государственности, то есть не соответствуют постулатам диктатуры». Внимание развитию кинематографа, уделяемое в первые годы правления Франко, объяснялось тем, что он считался самым эффективным инструментом пропаганды. В одном из документов от 1946 года прямо говорится, что выпускаемые фильмы обязаны пропагандировать ценности испанской нации, политические и моральные устои режима.
В свете подобных установок, как грибы после дождя, появлялись в Испании фильмы, воспевающие, соответствующие патетикой, приход к власти франкистов в результате почти трехлетней гражданской войны. Вот лишь несколько названий: «Военный патруль», «Эскадрилья», «Посланцы в аду», «Святилище врагу не сдается» и так далее. Но, как известно, любая диктатура дряхлеет, и со временем защищать свои ценности ей становится все труднее и даже вредно. Тем более, что страна не могла долго оставаться белой вороной в демократической Европе. Она нуждалась в развитии отношений с соседями, в первую очередь экономических. К тому же с 60-х годов здесь начал бурно развиваться иностранный туризм. Миллионы европейцев стали отдыхать на испанском побережье. Так что франкистам-моралистам пришлось согласиться и с запрещенными мини-юбками, и даже с бикини на пляжах, а заодно и с рок-группами, поскольку иностранцы развлекаться лишь под испанский фольклор, фламенко и пасодобли не желали. Старенького диктатора показывали народу с балкона королевского дворца в Мадриде, и он слабеющим голосом, как и в свои более молодые годы, ругал врагов Испании, масонов и анархистов, под которыми понимал политиков всего мира, от западных либералов до советских коммунистов. Но в паре километрах от дворца в книжном магазине «Рубиньос» с дозволения властей продавалась на испанском языке не только российская классика, но и изданные в Москве работы Ленина. Не говоря уже о напечатанных в самой Испании романах Хемингуэя, Ремарка, Цвейга, Томаса Манна и других зарубежных авторов, вовсе не сочувствующих диктаторским режимам. Это отвечало и спросу на внутреннем рынке, и попыткам либерального крыла франкистов, речь шла в основном о технократах, придать Испании облик цивилизованной страны. О противоречивой ситуации в последний период диктатуры вспоминает писатель и журналист Эдуардо Гарсия Серрано.
Я поступил в 1973 году в Мадридский университет Комплутенсе. Франкизму оставалось еще 2 года жизни. Что в действительности происходило в то время? Ведь многие люди в последние десятилетия верят в так называемую «черную легенду» о франкистском прошлом. В соответствии с этой легендой, Франко ежедневно поедал на завтрак младенцев, а потом собственноручно расстреливал тысячи испанских демократов. Ну а тех, кто не посещал воскресную мессу, отправлял на каторгу. На самом деле режим, особенно в последние годы своего существования, выглядел совсем по-иному. Представьте себе, что при этой фашистской диктатуре в университете среди преподавателей было не меньше красных, чем в Москве при Сталине. И они, к тому же, распространяли свои идеи. Я знаю, о чем говорю.
Отметим попутно, что послабления позитивно сказались практически на всей испанской культуре. В 60-е годы появились такие получившие мировую известность эстрадные певцы, как Рафаэль, Хулио Иглесиас, Манолу Эскобар. На экранах мира, в том числе советских, с огромным успехом шли фильмы «Королева Шантеклера» с Саритой Монтиель, «Пусть говорят» с Рафаэлем, «Новые испанцы», «Мое последнее танго» и другие. Политики эти картины не касались. Антидиктаторская, антифранкистская крамола стала проникать и довольно быстро в жизнь Испании десятилетием позже. И не только в книжные издательства, магазины зарубежной литературы и в университетскую среду. Ею еще за несколько лет до перехода оказалась пропитанной практически вся культура. Поэтому считается, что изменения в культурной жизни в какой-то степени предшествовали и способствовали изменениям в политике. Профессор Мадридского университета Висенте Аусин.
Действия франкистских властей, попытки подретушировать общество, были предприняты лишь для создания более благоприятного международного имиджа Испании. Однако все, даже минимальные послабления, все возникшие лазейки были со временем, по мере старения режима, использованы прогрессивными деятелями культуры. Полагаю, что это было весьма важно и для проведения политических перемен после смерти Франко. Взять хотя бы кино. Оно постепенно утрачивало свою аполитичность. В прокат выходили ленты Хуана Антонио Бардема, которого ранее преследовали за левые взгляды, сатирические ленты Берланги, работы Сауры, был фактически реабилитирован ранее запрещенный по политическим мотивам Бунюэль. На экран вновь попали изъятые из проката еще в конце 30-х годов классические ленты Сергея Эйзенштейна. Появились новые периодические издания культурного характера, к примеру, ежемесячник «Cuadernos para el Diálogo», который сыграл важную роль в формировании либерального общественного мнения. Начали издаваться произведения красных поэтов Антонио Мачадо, Мигеля Эрнандеса и Рафаэля Альберти. А в театрах демонстрировались ранее запрещенные произведения Брехта, Лорки и Валья Инклана. Таким образом, франкизм постепенно терял контроль над сферой культуры. Последняя возвращалась к либеральным традициям. Ya no era difundido por el franquismo, sino la recobrada tradición liberal.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания. Переход к демократии и культура» рассказывает Виктор Черецкий.
И тем не менее, порой возникала довольно парадоксальная ситуация. Ортодоксальные приверженцы диктатуры, по-прежнему обитавшие во властных структурах, вовсе не собирались сдавать свои позиции в противостоянии с либеральным крылом режима, который позволял всяческие вольности. По наущению ортодоксов, время от времени цензоры конфисковывали номера газет и журналов за какую-либо публикацию, увольняли редакторов, университетских преподавателей, вырезали пикантные сцены из отечественной и зарубежной кинопродукции, запрещали спектакли или концерты тех или иных певцов-вольнодумцев. Об абсурдности ситуации свидетельствует, к примеру, история вокруг запрета знаменитой американской музыкальной комедии «Некоторые любят погорячее», которая в советском прокате шла под названием «Джази только девушки». Напомню, что сюжет ленты сосредоточен на приключениях двух музыкантов, вынужденных скрываться в женском обличье от преследующих их бандитов. Фильм запретили, потому что, по словам кинокритика Хосе Марии Эскудеро, цензоры, напрочь лишенные чувства юмора, увидели в нем пропаганду гомосексуальности. Конкретно речь идет о сцене, когда один из главных героев, Джерри, тщетно пытается объяснить миллионеру Озгуду, что их брак не может состояться. Исчерпав все весомые аргументы, молодой человек срывает с головы парик и объявляет, что он мужчина. Однако влюбленный Озгуд, убежденный, что Джерри – женщина, не вникает в смысл его слов и невозмутимо отвечает: «У каждого свои недостатки». Хосе Мария Эскудеро.
Когда мне поручили пересматривать вопрос о ранее запрещенных тех или иных кинофильмах, это было уже после исчезновения диктатуры, я стал знакомиться с тем, как объясняли свои решения цензоры. Так, в отношении фильма «Некоторые любят погорячее», в Советском Союзе он шел под названием «В джазе только девушки», было сказано, что он запрещается, поскольку гомосексуальность находится под запретом.
После смерти Франко и исчезновения его диктатуры вместе с органами пропаганды и цензуры в Испании началась эпоха бурной культурной активности. Авторы прежней эпохи в условиях свободы создают свои лучшие произведения. Это, к примеру, Хуан Гойтисоло, Камило Хосе Села и Мигель де Либес. Появляются и новые имена – брат Хуана Гойтисоло Луис, Хуан Мерсе, Альваро Помбо, Эдуардо Мендоса и другие. Переходный период отмечен также вхождением в литературу талантливых писательниц, таких как Роса Часель, Кармен Мартин Гайте, Роса Монтеро, Карме Риера и так далее. Они поднимают вопросы активной роли женщин в обществе. При франкизме женщине в соответствии с традиционными ценностями отводилась лишь роль жены и матери, профессор Висенте Аусин.
Когда в ходе перехода произошли большие изменения в политике, в нашей культуре наступил период консолидации. Новая политическая ситуация благоприятствовала творческому процессу. Эпоха была отмечена важными преобразованиями. Так, в 1977 году было упразднено Министерство информации, которое контролировало все публикации, являясь фактически органом цензуры. Были закрыты франкистские средства информации. Это время характеризовалось также появлением новых периодических изданий. Вышли газеты «Паис», «Мундо», «Периодико де Каталунья» и другие. Главным событием, разумеется, стало издание «Паис». Газета имела огромный успех и превратилась в самую авторитетную в стране. В этот же период бурно развивалось радиовещание.
В атмосфере свободы творчества родилось множество театральных коллективов, творческих союзов, издательств, художественных галерей. Особое оживление царило в кинематографе, где стали затрагиваться темы, категорически запрещенные при диктатуре. Искусствовед Карлота Рей.
Франкистские цензоры в течение многих лет запрещали какую-либо эротику на экране. Ну а в годы перехода на этой теме выросла целая киноиндустрия, которая активно раскручивала ее вплоть до конца 70-х годов. Так что, когда речь заходит о кинематографе того периода, мы в основном имеем в виду фильмы с раздеванием, в основном комедии. Кинематографисты спешили воспользоваться отменой цензуры для экспериментов в области подобных фильмов, тем более что это отвечало потребностям публики. Помимо всего прочего, эротическая тема стала для многих кинодеятелей символом бунта и освобождения от духовного прессинга диктатуры, вызовом нормам ее культуры, философии, морали и даже политики, всем существовавшим табу. Впервые полностью обнаженное женское тело на испанских экранах было показано в 1976 году, а через год эротика буквально монополизировала экраны кинотеатров. Содержание этой продукции было незамысловатым, доминировали такие темы, как супружеская неверность, полигамия, проституция и насилие. В начале 80-х годов публика насытилась эротикой и потеряла к ней интерес. Ее заменили другие фильмы.
Отмечу попутно, что франкистские табу оказались в ряде случаев довольно живучими. Это касается, к примеру, фильмов на тему гомосексуальности. Испанская публика до поры до времени их не воспринимала. При Франко гомосексуалисты наказывались тюремным заключением или принудительными работами по статьям так называемого закона о бездельниках и злоумышленниках, хотя не относились ни к тем, ни к другим. Карлота Рей.
Была сделана попытка создания фильмов о гомосексуальности и таким образом преодолеть табу. Однако в те времена в обществе еще сохранялось неприятие к подобной любви и демонстрации на экране обнаженного мужского тела. Так что, касаясь этой темы, создателям картин часто приходилось прибегать к эзопову языку. Порой даже было неясно, идет ли речь об интимных отношениях или просто о дружбе между действующими лицами. Таким образом, в период перехода от франкизма к демократии гомосексуализм оставался для кино нежелательной, невоспринимаемой публикой темой. Эротический кинематограф его вообще не касался. Тема поднималась лишь в нескольких фильмах политического содержания. Франкистское мышление в отношении гомосексуальности сохранялось в разных слоях общества еще довольно продолжительное время. Исчезало оно медленно.
Испанский кинематограф перехода был отмечен не только уже описанными явлениями, но и значительно более ярким событием – появлением деятеля, который и по сей день является одной из наиболее ярких фигур мирового кино. Я имею в виду Педро Альмодовара. Критики считают его сыном эпохи перехода. Режиссер говорит, что без свободы, обретенной в тот период, не могли бы появиться ни он сам как кинодеятель, ни его персонажи. Педро Альмодовар.
Может показаться, что в моих фильмах совсем нет политики, даже что они самые аполитичные в мире. Тем не менее, все они имеют политическую направленность. И раньше, и теперь мне не важно, кто мои персонажи. Для меня не имеет значения их профессия, пол, ситуации, которые они переживают. Важно то, что все они наделены желанием личной независимости. Все они стремятся к свободе. Поэтому свобода в наши дни, как и 30 лет или 10 лет назад, является той ценностью, которую я постоянно отстаиваю.
Es algo que tenemos que estar continuamente reivindicando.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания. Переход к демократии и культура», рассказывает Виктор Черецкий.
Продолжая разговор о культуре периода перехода от диктатуры к демократии, нельзя не затронуть тему возникшей в те времена так называемой «мадридской движухи». Это явление массовой молодежной культуры охватило не только столицу, но и остальные города страны. Оно касалось в основном музыки, но не только. В движухе активно участвовали художники, фотографы, модельеры. У нее имелась своя философия, которая отражала настроение в молодежной среде. Мол, во времена диктатуры жизнь была довольно серой и скучной. Ну а демократия сняла все ограничения. Теперь можно вкусить все радости жизни, от свободы высказываться на любую тему до свободы в отношениях полов. Демократия позволяла все. Многим казалось, что эпоха борьбы завершилась, что теперь все жизненные проблемы решатся сами по себе, что свобода означала вечный праздник, развлечение, веселье. Фестивали, концерты поп и рок-музыки организовывались постоянно, часто под открытым небом с участием в качестве зрителей тысяч молодых людей. Выступали вновь создаваемые в основном молодежные коллективы.
Театры, отказавшиеся от старых традиций, экспериментировали и были переполнены. Повсеместно устраивались выставки современного искусства и показы моды, в основном довольно экстравагантной. В прошлом музыкант, активный участник движухи Хесус Ордовас.
Организовывалась масса музыкальных праздников. Самым популярным был так называемый весенний фестиваль. Этот фестиваль был подлинным вызовом прошлому. Мы могли свободно делать все, что угодно. Собираться огромной толпой, слушать любую музыку, петь, танцевать, веселиться, напиваться, потреблять наркотики, заниматься любовью. Все были уверены, что получили возможность жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений. И что у никого нет права ограничивать эту свободу, запрещать нам быть такими, какими мы хотели быть. Участники движухи не выдвигали каких-либо политических требований. Мы не требовали никаких перемен. Мы стремились лишь к свободе. Свобода была для нас самым главным в жизни.
Надо сказать, что новые демократические власти всячески поощряли движуху. Фестивали и концерты щедро финансировались из городских бюджетов. Считается, что делалось это во имя популяризации культуры и для воспитания молодежи в демократических традициях. В Мадриде, к примеру, движуху поддерживал и даже участвовал в ней столичный мэр Энрике Тьерно Гальван, которого все уважительно называли «старым профессором». Тьерно Гальван не раз выступал перед концертами под открытым небом. Эпицентром движухи считалась площадь 2 мая в мадридском районе Маласанья. Вот отрывок из одного из выступлений мэра на концерте рок-музыки, которое до сих пор вызывает полемику, поскольку, по мнению некоторых наблюдателей, поощряет порок.
Рокеры, те, кто еще не принял дозу, примите ее и кайфуйте. Мы хотим, чтобы Мадрид жил бурной жизнью. Такая жизнь столицы зависит от жизни на наших площадях, которые мы возвращаем народу, веселой и довольной молодежи. Или, может быть, не очень довольной, но не потерявшей желание веселиться и жить на всю катушку. Пусть никто на нас не смотрит косо, пусть наши парни и девушки обнимаются и целуются. И это вовсе не позор. Позор тем, кто это осуждает, а не тем, кто это делает.
Впрочем, бесконечные выступления музыкальных коллективов, далеко не все из которых были талантливыми, шумные тусовки и свобода творить все, что заблагорассудится, при полном безразличии к политике, вскоре наскучили и молодежи, и обществу в целом, как наскучила до этого эротика на экранах. Тем более, что в стране в переходный период при приватизации огромного франкистского госсектора возникло множество экономических и социальных проблем – безработица, инфляция, коррупция, острая нехватка жилья и так далее. Так что в моду вновь, как и в последние годы диктатуры, вошли песни протеста. А люди все чаще собирались не на рок-концерты, а на антиправительственные демонстрации. Одним из наиболее популярных музыкантов, которые выступали со своими авторскими песнями перед манифестантами, был Луис Пастор. Он вспоминает.
Меня часто спрашивают о судьбе авторской песни. Могу сказать, что все мы были поборниками свободы, почти что революционерами. Мы были наивными и смелыми, часто плыли против течения. Молодежь из самых разных слоев общества, университетская и рабочая, жили утопией о революции. Мы пели на стадионах, на площадях, на городских праздниках. Мы помогали менять эту страну. Потом все изменилось, поменялась идеология, жизненные принципы. И нам сказали, что после победы демократии мы стали ненужными. Мол, не будоражьте больше народ, ваше время прошло, но проблемы остались, и мы не ушли. Мы живы и продолжаем петь.
На последнем этапе перехода в начале 80-х годов Испания получила новое территориальное устройство. Образовались так называемые автономные сообщества с широкими полномочиями, в том числе в области культуры. На местах стали появляться новые музеи, театры, концертные залы. И это при том, что центральные власти также продолжали финансировать крупные национальные проекты. Подключились к сфере культуры и частные фонды, созданные в основном при банках и страховых компаниях. Они организовывали выставки, финансировали гастрольные поездки музыкальных и театральных коллективов. Ну а Министерством культуры в конце 70-х годов были созданы новые учреждения, такие как Национальный центр драматического искусства, Государственный молодежный симфонический оркестр, Национальный балет Испании, труппа классического театра и так далее. Чуть позднее в Мадриде был открыт в новом здании Центр искусств Королевы Софии. Именно там сейчас находится знаменитое полотно Пабло Пикассо «Герника», посвященное трагедии гражданской войны. В соответствии с волей художника, эта картина хранилась в Соединенных Штатах и смогла переехать в Испанию лишь с победой демократии.
И на этом мы заканчиваем передачу «Испания. Переход к демократии и культура», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.